Александр Рудазов. Война колдунов. Книга вторая. Штурм цитадели. Учение свет, не учение тьма. Дело мастера боится. И крестьянин не умеет сахой владеть, хлеб не родится. За ученого трех неученых дают. Нам мало трех. Давай нам 6. Давай нам 10 на одного. Всех побьем, повалим, в полон возьмем. Последнюю кампанию неприятель потерял счетных 75 тысяч, только что не 100. А мы и одной полной тысячи не потеряли. Вот, братцы, воинское обучение. Господа офицеры, какой восторг! Александр Васильевич Суворов. Интерлюдия. Адресат Ли Мао. Отправитель Ванесса Ли.
Здравствуй, дорогой папочка. Пишет тебе твоя любимая и неповторимая дочь Вон. Конечно, вряд ли ты когда-нибудь это письмо получишь. Разве что Креол найдет способ отправлять почту в другие миры. Но я все равно напишу, хотя бы мысли приведу в порядок. Мы все еще на Раре. Тебе это, конечно, неизвестно, но это такой мир. Да-да, самый настоящий мир. Точно такой же, как наша Земля. Только совсем другой. Кроме людей, здесь живут кентавры, эйсты, девкацы и еще много кто. А еще есть серые. Это тоже люди, только другой расы. У них серая кожа, серые волосы и почти белые глаза. И черты лица тоже другие, но это уже словами не опишешь, это видеть надо. У серых много колдунов. Это такие же маги, как Креол, только называются по-другому. Сейчас мы на Нумерадисе. Это такой материк. Здесь идет война, и как раз с серыми. Ты только не волнуйся, ладно? Тут, конечно, страшно опасно, но мне ничего не угрожает. Креол не допустит, чтобы со мной что-нибудь случилось. А на него можно положиться, почти всегда. Сейчас опишу тебе последнее событие.
Некоторое время назад серые осадили столицу Рокуша, Владыку. Бомбили довольно серьезно. Казалось, что уже все пропало, но тут как раз появился Креол с паладинами, и все сразу изменилось. Ребята Лода Гвайдеона показали серым, кто тут главный. А сам Креол надрал задницу колдунскому маршалу Ригелиону Одноглазому. Хотя его тоже здорово потрепали. Видел бы ты, на что он потом был похож. Некоторые индюшки в День Благодарения выглядят лучше. После победы мы решили идти на помощь главному рокушскому войску. Креол применил особо мощное заклинание, забыла, как называется, и поднял из могил 4000 мертвецов-ветеранов. Они страшно сильные, быстрые, неутомимые, а еще у них есть особые татуировки, защищающие от магии. А главное, их возглавляет маршал Хабокин. Это, папочка, настоящая суперзвезда от стратегий. Ты бы только видел, какие чудеса он творит на поле боя. Сам-то он в драку не лезет, но под его командованием любой дерьмец превращается в героя покруче Рэмбо. Это просто неописуемо, ты уж мне поверь. В общем, серых мы таки разбили и из Рокуша их вытурили. Правда, их самый главный маршал, Астромарий, все-таки сбежал, да еще и убил одного из главных паладинов, Лодена Игавица. Но это ничего, а мы ему еще всыплем. Хотя войск у серых все еще очень много. Мы пока победили только четверть от общего числа. Остальные в Ларии. Это соседняя страна. Там сейчас серые всем заправляют. Будет нелегко, но ты за нас не волнуйся, мы справимся. А прямо сейчас мы в горах под названием Аррандрах. Разыскиваем клад. То есть не клад, а остальных солдат. Это такое древнее захоронение боевых автоматов. Что-то вроде роботов. Помнишь, мы ездили смотреть на терракотовых воинов? Думаю, что-то наподобие. Правда, я их пока еще не видела, но скоро уже увижу, наверное. Не знаю, как там дела у остальных ребят. Маршал Хабокин вместе с лордом Гвайдеоном и бароном Джорианом сейчас должны вести войска к Ларийской границе. Наверное, и король Обелезный тоже с ними. Гордись, папочка, твоя дочь вводит знакомство с настоящим королем. А Логмир отправился в Кентавриду, тоже через Ларию. Хотя за него я слегка беспокоюсь. Логмир у нас, знаешь ли, особенный. Потом как-нибудь расскажу поподробнее. В общем, папочка, мы с Креолом были в удивительных местах, видели невероятные чудеса, встречались с поразительными людьми и сражались с ужасными чудовищами. Я тебе потом фотки покажу. Ты вообще обалдеешь. Люблю, целую, твоя дочь Вон. ПС. Маме ничего не говори. ППС. Жалко, что вас не было на моем дне рождения. 25 не каждый день исполняется. С тебя подарок, учти. И не надейся отделаться какой-нибудь ерундой.
ППС. Сегодня мне почему-то приснился Порш. Это просто так, к слову.
Глава 30. Глубокая тьма. Длинный извилистый коридор, плавно спускающийся все ниже и ниже, к самым корням горы Орлиный Клюв. Никаких ступеней, ровный и очень удобный пандус, как в дорогих подземных автостоянках. Под ногами мокро, протекает подземный ручеек. Вдали слышно капание воды. Хотя насчет глубокой тьмы стоит дважды подумать. Над головой креола, идущего первым, пылает ослепительное солнце. Заклятие света в мощнейшем своем варианте. Кажется, что туннель усеян электрическими лампами. Ни одна тень не укроется от этого магического прожектора. Шагающие следом Ванесса и замыкающие вереницу Индрак хранят скорбное молчание, подавлены смертью престарелого Дева. Ведь это, возможно, и в самом деле был последний Дев Рари. Конечно, разумом понимаешь, что иначе было нельзя. Он бы ни за что не пропустил их добром. Да и в любом случае старику недолго оставалось. Предстоящую гибель он воспринял с явным облегчением. Бессменный часовой мучительно устал стоять на посту, зная, что смены уже никогда не будет. Но Ванессу и Индрака одинаково возмутило то, с каким безразличием отнесся к этому креол. Он испепелил дряхлого великана как-то очень походя, словно пришиб досаждающую муху. Правда, надо отдать ему должное. Смерть наступила мгновенно. Дев даже не успел ничего почувствовать.
«Ученица, не смотри на меня таким злым взглядом!» — раздраженно проворчал маг. «Может, у тебя был лучший вариант действий?»
«Все равно так нельзя!» — насупилась Вон. «Можно было его просто усыпить или оглушить!»
«Нет, это плохо, это очень плохо», — замотал головой Индрак. «Если враг прорвался через врата, а страж остался жив, это очень плохо, очень постыдно».
«Вот именно», — подтвердил креол. «Он 600 лет стерег эту дверь, а до него ее 1500 лет стерегли его деды-прадеды. Каково ему было умирать со знанием, что он их всех подвел?»
«Ненавижу эту твою логичность». Из-под лобья посмотрела на него Ванесса. «Всегда подводишь доказательную базу, и получается, что ты прав. Но ведь на самом деле, ты просто махровый садист. Тебе ведь просто нравится убивать, разве нет?»
«Нравится», — кивнул маг. «Но мне не нравится убивать слишком слабых. Мне не нравится убивать детей, женщин, стариков. Если они не маги, конечно. Маг может быть хоть безногим инвалидом, он все равно не слабый. Вот скажи, тебя я хоть раз ударил?»
«Я не слабая!»
Возмущенно пнула его под зад Ванесса.
«Ученица, не испытывай судьбу!»
Обернулся к ней взбешенный учитель, растирая ушибленную задницу. Несколько следующих минут креол шагал молча, начитывая заклятие исцеления. В копчике пульсировала острая боль. Все-таки Ванесса Ли не один час провела на татами, зарабатывая свой черный пояс.
«Ладно, а почему же ты тогда Хуби все время колотишь?»
заговорила Вон, когда они оба поостыли.
«Он тоже слабый».
«А у меня просто злит»,
мрачно ответил креол.
«Не знаю, почему я его вообще до сих пор не прибил».
«Да, это вопрос»,
– задумчиво согласилась Ванесса, вспомнив сумку с испоганенным бельем. Под ногами что-то тихо звякнуло. Одна из плит вдавилась вглубь. Креол тут же резко подался назад. Амулет на груди полыхнул жаром, предупреждая об опасности.
«Эй, не пихайся!»
– запищала Ванесса, жестоко сплющенная между магом и девкацией. Ее-то креол оттолкнул легко, а вот скалоподобный Индрак даже не шелохнулся. Мигом спустя, там, где только что была голова креола, просвистело серпообразное лезвие. Вдавившаяся плита оказалась включателем ловушки.
«Гляжу, нам здесь не очень-то рады», —
пессимистично заметил маг.
«И как ты только догадался?»
— язвительно поинтересовалась Ванесса.
«Вперед, сапер, в темпе!»
Сама она, разумеется, в авангард не рвалась, предпочитая прятаться за широкой спиной учителя. Может, и малодушие, но если бы первой шла она, ей бы сейчас уже снесло голову. А у креола есть магическая сигнализация и разные защитные чары, вот и пускай принимает на себя все шишки. И вообще, его убить гораздо труднее, чем ее, простую американскую девушку. Этот проклятый шумер и с отрезанной головой не помрет, проверено на практике. В течение следующих 5 минут креол вляпался еще в дюжину разных ловушек. Совершенно не привыкший проявлять осторожность, он ломился напролом, словно носорог сквозь тростниковые заросли. Уважающий себя архимаг не уступает дорогу даже столбам. Сам виноват, если попался навстречу. В Шумере когда-то был архимаг Арза, прозванный в народе «Хана всему живому». Под старость он совершенно ослеп, но и не подумал обзавестись поводырем или хотя бы тростью. С его пути и так все разбегались, даже крупные хищники. Строители, проложившие туннель под горой Орлиный Клюв, не поскупились на подарки для незваных гостей. Креол потерял 2 личные защиты и в конце концов просто начитал на себя бронзовый доспех.
Самые разные ловушки. Лезвия, вылетающие из стен, плиты, падающие на головы, проваливающиеся полы, потайные самострелы, стреляющие отравленными иглами. Правда, успешно срабатывали не все. Неоднократно случалось так, что очередная ловушка, задетая плюющим на все креолом, только жалобно скрипела и тут же замолкала. Смертоносное лезвие могло не выстрелить из стены, а просто вывалиться или даже высунуться одним краешком. Плита могла не обвалиться, а всего лишь потрескаться и раскрошиться.
«Само собой, разумеется»,
– прокомментировал Длик с высоты плеча Эндрака.
«Конечно, древние гориане знали толк в разных механизмах, но этот арсенал все-таки был законсервирован около 2000 лет. Горные обвалы уничтожили часть перекрытий, и рукотворные катакомбы соединились с природными. Внутрь проникла вода. Неудивительно, что большинство ловушек давно проржавели и поломались».
«А эти стальные солдаты?»
– забеспокоилась Ванесса.
«Они-то не проржавели? Может, мы вообще зря идем?»
«Не увидим, не узнаем»,
– дернулся всем телом Кииг.
«Никто из моих сородичей никогда не бывал в этой части Таракори. Нас не интересуют механизмы, предназначенные для войны».
«Зато меня интересуют», – начал было, но тут же поперхнулся креол. «Юх!»
Бронзовый доспех пригодился очень быстро. Наступив на плиту с потемневшим от времени узором, креол тут же оказался в положении котлеты для гамбургера. Каменные плиты с обеих сторон молниеносно сомкнулись, выпуская множество стальных шипов. Вокруг мага замерцала темно-желтая дымка защитного поля, но тело все равно изогнулось в неестественной позе. Голову повернуло на бок, руки искривило наподобие мексиканского кактуса. Один шип оказался у правого зрачка, другой почти коснулся паха.
Помогите, что ли?» –
прохрипел зажатыми шестинами креол.
«Индрак сейчас поможет»,
– вызвался гигант, с трудом протискиваясь мимо Ванессы. Нечеловеческое силище Девкатс оказалось как нельзя кстати. Индрак аккуратно отломил несколько шипов молотом, положил на освободившиеся участки ладони и резко выдохнул, раздвигая плиты обратно. Креол вывалился и завертел головой, расправляя затекшую шею.
«Молодец, могучий Чубака!» –
похвалила Индрака Ванесса. Через несколько минут она, стараясь идти след вслед за учителем, вдруг обо что-то споткнулась. Первым позывом было завопить и кинуться ничком, прикрывая голову, но девушка все же сдержалась. Будь это ловушка, креол обязательно бы в нее вляпался. Это оказался череп. Самый обыкновенный человеческий череп. А у противоположной стены обнаружилось и все остальное. Похоже, останки лазутчика, много лет назад сумевшего проскользнуть мимо стражей девов, но угодившего в ловушку. Судя по тому, как далеко откатилась голова, несчастному досталось одно из стенных лезвий серпов.
«Бедный Йорик»,
– задумчиво подняла череп Ванесса.
«Я знала его, Горацио. Это что за чертовщина?»
Самый обыкновенный человеческий череп оказался вовсе не самым обыкновенным. У него не было глаз. Конечно, само по себе отсутствие глаз у голого черепа удивления не вызывает. Но ведь и глазниц тоже не было. Челюсти с прекрасно сохранившимися зубами, треугольная дырка на месте носа, а выше только ровная кость.
«Чудовище!»
Пророкотал Индрак, заглядывая вон через плечо.
«Урод какой-то!» – согласился креол.
«Не урод и не чудовище!» –
мягко возразил Длик.
«Это череп Браношена. В наших горах этот народ весьма распространен».
«А куда делись его глаза?»
– потребовала ответа Ванесса.
«Их никогда и не было. Браношены внешне похожи на вас, людей, только очень бледные, безволосые и с большими оттопыренными ушами. Но ни глаз, ни даже глазниц у них нет. Они живут глубоко под землей, в кромешной тьме, и ориентируются, колебля воздух, как летучие мыши».
«Колебля воздух? Ультразвуком, что ли?»
«Мне не знакомо это слово, но, возможно, вы называете это так».
Подошел к концу тоннель, кишащий ловушками. И впереди открылся просторный зал с какими-то громоздкими агрегатами и множеством неподвижных фигур. Статуи. Сотни человекоподобных статуй. Креол критически оглядел свое новое войско. На лице мгновенно отразилось разочарование пополам с брезгливостью. Стальные солдаты оказались вовсе не стальными, в лучшем случае каменными или даже терракотовыми. В любом случае выглядят они не слишком впечатляюще.
Бух! Бух! Бух!
Вдали что-то мерно загромыхало. Стройные шеренги качнулись вперед. Каменные истуканы одновременно сделали шаг к незваным пришельцам.
Сотни кулаков поднялись кверху, принимая подобие боксерской стойки. «Они что, на меня нападают?» – недоверчиво спросил Креол. Несмотря на многочисленность противника, серьезной угрозы никто не почувствовал. Истуканы шагают до ужаса медленно, переваливаясь на ходу разжиревшими индюками. У некоторых от тряски начали отваливаться руки. Двое-трое вовсе рассыпались на кусочки, едва сдвинувшись с места. Первая линия уже почти достигла чужаков. Ванесса бросила взгляд на Креола. Тот по-прежнему пребывал в легком оцепенении, задумчиво морща лоб.
«Великий шаман! Глиняные люди хотят драться!»
Виновато пророкотал Индрак, сила размахиваясь молотом.
«Индрак защищается!»
Кувалда из легированной стали единым ударом развалила сразу четверых истуканов. Остальные не обратили на это никакого внимания, продолжая шагать с четкостью метронома. Ванесса пожала плечами, открывая огонь из верной беретты. Зачарованное оружие с готовностью принялось плеваться свинцом, разнося ожившие статуи в клочья.
«Это точно те самые стальные солдаты?»
Наконец рявкнул Креол, злобно глядя на переместившегося в арьергард Длика.
«Конечно нет», – невозмутимо ответил тот. «Это цех заготовок для рабочих големов из обожженной глины. Они не предназначены для сражений и даже не закончены. Готовые изделия хранили на складе, совсем в другом месте. Видимо, этим перед уходом дали команду сторожить помещение. Сформировали дополнительную линию обороны».
«Хорошо, а то я уж разочаровался», – облегченно пробормотал Креол, глядя, как Индрак крушит несчастных истуканов черепки. «Эти очень уж дохлые, разваливаются от одного тычка».
«Ну, для обычных воров они могли бы стать непреодолимой преградой», – напомнил Длик.
Пробираясь среди поверженных големов, Ванесса подошла к одному из громадных агрегатов. Похоже на литейный цех, конвейер, остановившийся 2000 лет назад. Металлические формы, покрытые тонким слоем пыли. Вообще-то пыли в подземелье оказалось на удивление немного. Законсервировали на совесть.
«Ученица! Не броди в одиночку!» – окликнул ее Креол. «Тут могут быть еще ловушки!»
«Ты что, за меня волнуешься?»
– радостно отозвалась Ванесса. «Ура! Хоть и с запозданием, но желаемый результат достигнут». Когда она вернулась на Коцебу в сопровождении Киига Альбиноса, Макви даже не спросил, где ее так долго носила. Сразу перешел к насущным делам, как обычно. Ванесса тогда сильно обиделась, но виду решила не подавать. Креол сложил губы куриной гуской, с явным трудом удерживая рвущиеся на волю слова. Неизвестно, сумел ли бы он их удержать, но тут с другой стороны цеха донесся утробный бас девкации.
«Великий шаман! Индрак видит большую бронзовую дверь!»
На самом деле выходов из цеха нашлось несколько. Но остальные явно второстепенные, ведущие во всякие каморки и кладовки. А этот, закрытый тяжелыми бронзовыми воротами, буквально требует идти именно через него. Дверь оказалась не запертой. Индрак напряг могучие бицепсы, и правая створка медленно поползла по полу, оставляя глубокую царапину. За 20 веков она малость просела под собственным весом,